Милостью Божией мы вступили в великое и благословенное поприще Святой Четыридесятницы. Это святое время, к которому мы, надеюсь, все тщательно готовились. По крайней мере, Церковь прилагала все усилия к тому, чтобы нам с вами это святое время не показалось внезапным, обрушившимся на нас, а временем, которое мы ожидали, чаяли, и сердце наше, несмотря на все внутренние противоречия, все же желало этого святого и благословенного времени, времени Великопостного. И сегодня мы с вами совершили чтение Великого Покаянного Канона, или точнее будет сказать, первую часть этого великого покаянного делания, которое в определенном смысле является средоточием всего Великого Поста. Великий Пост, он обладает совершенно удивительными богослужебными событиями, которыми мы будем с вами назидаться и которые будут дароваться прещедро Матерью Церковью нашу всем нам во спасение нашей бессмертной души. Любое, даже самое робкое стремление к тому, чтобы наша душа приблизилась к Богу, непременно увенчивается Господом величайшими дарами. И вот среди этих бесценных, ни с чем не сравнимых даров, которыми Господь прещедро дарствует всех нас в эти святые и благословенные великопостные дни, является то событие, которое нас в течение этих четырех вечеров будет собирать под своды храмов Божиих, что, с тем, чтобы мы, внемля этим дивным, покаянным словесам, принимали их не просто как некое воспоминание библейских событий, а прежде всего, как то непременное средство для исцеления и души каждого из нас. Если вникнуть в самую глубину и суть этого великого, непревзойденного, без всякого преувеличения, произведения духовного, великого покаянного канона, то мы увидим с вами среди многочисленных библейских и ветхозаветных, и новозаветных примеров удивительную особенность. В общем-то говоря, этот великий покаянный канон построен в виде своеобразного диалога, который происходит между душою человеческою и Господом. То есть даже в большей степени мы обращаемся не к Богу, а к своей собственной душе. Заметьте, мы обращаемся к ней: душа моя, покайся! Восстань, восприни, то есть и примеры, которые приводятся этим удивительным молитвословием, они позволяют нашей душе увидеть себя во мраке греха и беззакония. С другой же стороны, мы не оставляемся с вами в качестве осужденных рабов, а нам Господь через многочисленные иные противоположные примеры показывает путь к тому, как возможно исцелиться и избавиться. И еще мне хотелось бы обратить ваше внимание, внимание всех нас, на еще одну удивительную веху Великого Поста, мимо которой невозможно пройти и миновать. Если Великий Покаянный Канон, разделенный на четыре части ради нашего с вами немощного естества, будет сопровождать нас в течение вот этой первой седмицы Великого Поста, и лишь потом уже на пятой седмице, во время так называемого Мариинного стояния, мы целиком еще раз прочитаем его, будем умиляться этим трогательным образом и примером, то есть еще одна веха, о которой я сказал, которая будет нас гораздо чаще сопровождать во время всего этого великопостного времени, во время всех этих великопостных седмиц. Это удивительная молитва преподобного Ефрема Сирина, которую только что мы с вами коленопреклоненно совершали. Всем нам она известна наизусть. Но мне хотелось бы, несмотря на то, что мы об этом часто говорим, особенно Великим Постом, мне хотелось бы о первой части этой молитвы, с Сегодня несколько слов сказать. Мы говорим: «Господи и Владыка живота моего, дух праздности, уныния, любоначалия и празднословия не дашь мне». Вот начинается перечень грехов, от которых преподобный Ефрем от лица всего христианского мира обращается к Богу. Он просит, чтобы Господь избавил его и нас, следовательно, всех от праздности. Мы можем недоуменно пожать плечами и сказать: ну, мы знаем гораздо более тяжкие грехи, более страшные падения, более гнусные и мерзкие страсти, о которых порой язык стыдится и срамится даже произнести их. А что такое праздность? Ну, в конце концов, не такое уж страшное преступление. Конечно же, грех. Без сомнения, грех. Но почему именно этот грех выделяется в числе первых того перечня, небольшого, впрочем, перечня, от которого преподобный Ефрем Сирин просит избавить Бога, его и нас? Что такое праздность? Мы иногда воспринимаем это слово, которое, в общем-то, уже в последние века на редуцированном русском языке уже потеряло тот подлинный, сакраментальный смысл, который сохраняет в себе, в частности, церковнославянский язык. Для нашего с вами восприятия праздность – это некая недеятельность. Вот такое, мы говорим, праздное времяпрепровождение, безделье, тунеядчество. Я не знаю, как еще, что можно еще примерно сказать об этом грехе. Ну, то есть, как бы ничего такого особенного, страшного мы не видим в этом грехе. Но если мы с вами обратимся к церковнославянским текстам и греческому переводу этого слова, то мы увидим с вами не столько некое бездельничье, а мы увидим с вами другое совершенно состояние, потому что это слово означает по преимуществу пустота. Вот помните, и нас это тоже может особенно не ужаснуть. Ну что там, пустота, ничего страшного, чего бы худшего не было бы. Но вспомните, в Евангелии есть такой удивительные слова. Господь говорит: когда нечистый дух выйдет из сердца человеческого, то он метется по всевозможным безлюдным, безводным, пустынным местам. А потом говорит этот дух нечистый, этот демон падший: пойду-ка и вернусь туда, откуда меня прогнали. Посмотрю, что там. Приходит и видит именно эту праздность. Видит пустоту, то есть незанятость. Никто эту пустоту не заполнил своим подлинным, сокровенным, настоящим содержанием. И тогда этот дух падший, только что прогнанный из этого места, говорит: тогда я возьму семерых духов, еще более злейших, чем я. И вот тогда, воцарившись в этой образовавшейся человеческой пустоте и праздности, мы займем свое место, потому что никто не захотел его занять, кроме нас. И вот тогда последнее, говорит Господь, горше, злее будет первого для этого человека. То есть пустота, злая пустота, это страшное состояние. Бог призвал человека из небытия к бытию. Нас всех призвал к благобытию, к тому, чтобы наше сердце было исполнено, наполнено живым присутствием Бога. И если мы даже с вами покаялись в том или ином грехе, но мы не принесли плодов этого покаяния, то это сердце будет пусто, оно выметено будет, но никем не занято. Поэтому праздность – это состояние очень коварное и очень страшное для каждого человека. Это состояние беспечности. Святитель Иоанн Златоуст, если мы пристально будем читать его творение, мы увидим как бы сквозной линией основную мысль. Он считает причиной всех грехов и причиной гибели, вечной гибели человека. Именно это совершенно такое, ну, абсолютно не ужасающее нас слово – беспечность, нерадение. Когда мы легкомысленно, поверхностно, праздно относимся к своим поступкам, к тому, что окружает нас в нашей действительности, к спасению своей души. И как следствие, об этом говорит и свидетельствует, преподобный Ефрем Сирин в этой удивительной молитве является рождающееся из праздности уныние. Что такое уныние? Это тогда, как блаженный Августин говорит о том, что если душа человека не найдет, не обретет Бога, то она будет бесконечно в таком беспокойстве, в каком-то таком внутреннем противоречии. Это и есть уныние. Человек пытается чем-то заполнить эту пустоту, эту праздность. Он выдумывает себе какие-то развлечения, какие-то всевозможные, создает для себя какие-то кумиры и идолы. Как бы они ни назывались, эти кумиры могут быть окружающими нас людьми, когда мы до беспамятства можем пленяться теми или иными какими-то прелестными как бы ощущениями и переживаниями. Это может быть какие-то идеи, какая-то идеология. Но если здесь нет Бога, то любые созданные человеком кумиры и идолы, они неизбежно, рано или поздно, как бы сейчас они тебя не пленяли и не воодушевляли, они приведут тебя к разочарованию. А разочарование непременно тебя приведет к унынию. И человек не находит ни какого-то, ни выхода, ни решения этого страшного состояния. А уныние, в свою очередь, мы знаем об этом с вами, и с вами очень часто об этом говорим, рождает отчаяние. Отчаяние – это бессмысленность. Если нам захочется найти некий синоним, слово «отчаяние» – это будет слово «бессмысленность», «бесцельность». Очень многие люди не могут ответить на очень важный, принципиально важный вопрос в своей жизни. В чем смысл моей жизни? Ради чего я живу? Ради чего все это, окружающее меня? И скорби, и болезни, и невзгоды. А это что? А это откуда берется в моей жизни? Если он не находит ответа в Боге на все эти ключевые, кардинальные вопросы, тогда единственный путь к унынию и отчаянию, то есть к бессмысленности того бытия, в котором я нахожусь. А святитель Иоанн Златоуст говорит о том, что дьявол не столько даже грехам нашим радуется, сколько он радуется отчаянию. Потому что если ему удается человека вергнуть в эту душепагубную страсть отчаяния, вот тогда он уже сделал свое дело. Вот тогда уже дело техники, что собой человек сам над собой сделает, что над собой сам совершит. Помните Иуда, который ведь тоже очень усовестился, так скажем, от того, что он сделал. Но мы знаем с вами исход этого несчастного предателя, самоубийства, потому что отчаяние задавило его, потому что выхода нет, потому что не в Боге он его искал. Да, какие-то, может быть, остатки человеческой морали в нем пробудились после его гнусного, омерзительного преступления, но не в Боге он нашел это утешение и исцеление, а совершенно другими путями, человеческими путями пытался решить это. И мы видим, чем это страшно и плачевно закончилось. А есть еще одно проявление праздности. Это любоначалие, о котором тоже говорит в своей молитве преподобный Ефрем Сирин. Любоначалие – это, с одной стороны, это желание власти, это желание, ну, так сказать, командовать, верховодить, причем на самом разном уровне. Это можно делать в масштабе собственной семьи, понимаете, быть таким тираном и деспотом, да, так сказать, вот всем просто, я не знаю, жизнь отравлять, да, вот потому что у меня такой характер, да, человек говорит, а я ничего не могу с собой поделать. Жена начинает верховодить своим мужем. Что еще более чудовищного можно изобрести, когда странно, вот недавно я слышал проповедь одного батюшки, вообще он просто ужасался, говорит, представляете, что будет, если дети и жена будут командовать, вот я не знаю, мужчиной в доме. Что это такое? Что от этого произойдет? Ничего более безобразного придумать себе невозможно. На самом деле. Так вот, любоначалие, я повторяю, оно может быть в самом разном масштабе выражать себя. Любоначалие может, человек может действительно выражать это вот своими блестящими организаторскими способностями. Он, понимаете, он знает, как он считает, конечно же, себя кузнецом своего собственного счастья. И он знает, как жизнь окружающую осчастливить. И он берет на себя эту власть. Берет, кстати, как бы, да, возможности всех вокруг себя делать счастливыми по своему собственному стандарту, по своему собственному видению. Мы знаем много примеров, когда, что происходит из того, когда кто-то хочет осчастливить других людей. Целое общество, целое государство сделать счастливым, да? Вот, так сказать, там, счастливое детство, так сказать, создать детям, ну и так далее. То есть это тоже одно из проявлений праздности, когда человек настаивает на некой своей превосходной правоте. Вместо некоего смиренного ощущения и осознания окружающего, его мира, окружающих его людей. Как, знаете, это есть такое, есть общеизвестное такое выражение, оно как, не знаю, я уж авторство, говорят, что кому-то французскому энциклопедисту принадлежит, но не важно, кто это сказал, но это очень хорошие слова насчет, да, насчет свободы, да, так сказать, и того, насколько я имею право вторгаться и вмешиваться в жизнь другого человека. Слова звучат следующим образом. «Моя свобода заканчивается там, где начинается свобода другого человека». Вот это очень хорошие слова, мне кажется. То есть имеем ли мы право вот своим произволом навязывать то, может быть, даже очень важное и хорошее. Но ведь, согласитесь, бывают такие, я понимаю, что сейчас то, что я сейчас скажу, может быть, не совсем, ну, так сказать, следовало бы произнести вслух. Но иногда мы, даже верующие люди, пытаясь убедить в своих христианских убеждениях окружающих нас людей, домочадцев, сослуживцев, каких-то друзей и так далее, мы настолько безапелляционно это заявляем и говорим, что мы не оставляем человеку никакого выбора. А порой даже вообще-то настолько категорично ставим вопрос, что либо ты слушаешь меня, а через это ты, конечно же, спасешься и будешь наследником Царства Небесного. А не слушай меня, в ад попадешь, в огне будешь гореть. То есть вот мы даже вот настолько так категоричны бываем. Но прежде чем, чтобы такие слова говорить, мы должны прежде всего сами следовать тому, о чем говорит нам Господь. И, наконец, последнее, о чем просит преподобный Ефрем в этой первой части молитвы – празднословие. Мы здесь тоже пожмем плечами и скажем, ну вот, эко невидаль. Конечно, может быть, ничего хорошего в этом нету, но мы действительно знаем, грехи-то более ужасающие, чем празднословие, убийство, воровство, блуд и так далее. Ну как, а что здесь, что? Ну, празднословие – очень коварный грех, который настолько сплетает человека по рукам и ногам, он уста его связывает как бы некой зависимостью, только лишь о пустом, о никчемном говорить. Можно даже говорить об очень важных, правильных вещах и даже о Боге говорить, но можно это так делать бездарно и безумно, что даже самые святые, священные понятия и слова могут просто выхолоститься, они могут совершенно потерять свой подлинный сакраментальный смысл. Когда человек говорит, и вот мы очень часто это замечаем в нашей жизни, мы иногда настолько часто употребляем какие-то священные понятия и предметы, мы говорим Бог, мы говорим Христос, мы говорим искупление, говорим церковь, говорим спасение, вечная жизнь, Царство Небесное и так далее, но эти слова можно настолько затрепать в каком-то празднословии, что они потеряют свой сакраментальный настоящий смысл, утратят то значение, которое они по преимуществу имеют, когда эти слова должны звучать прямо в сердце, не просто в пустом разговоре, а именно к сердцу. И человек должен понимать цену всем этим понятиям и всем этим словам. Празднословие неизбежно, хотите вы этого или не хотите, знаем мы об этом или не знаем, рождает еще, наверное, параллельный, еще более гнусный и омерзительный грех. Мы с вами нередко касаемся этого греха, греха сквернословия. Когда даже люди, верующие, могут позволить себе употреблять непечатную брань, бранные, скверные слова. Вы знаете, я вот давно хотел найти возможность и повод об этом вам сказать. Как-то... А вот сейчас же ведь, так сказать, век интернета и так далее, люди все, так сказать, в общем-то, прекрасно знают и вообще, так сказать, все, что происходит в окружающем нас мире и все прочее, благодаря этому, так сказать, средству. И вы знаете, сейчас всевозможное, огромное, неисчислимое количество всевозможных каких-то, так сказать, там, ну, не знаю, вот сюжетов и так далее. Вот однажды мне показали, я был просто ужаснулся на самом деле, думаю, что многие из вас тоже подобное что-то видели. Мне показали такую подборку небольших таких, по несколько секунд сюжетов, когда совершаются дорожно-транспортные происшествия. Ну вот авария. А сейчас ведь очень много таких средств, да, вот всевозможные регистраторы и так далее, которые фиксируют сам вот момент этого столкновения. И вы знаете, что ужаснуло и что просто повергло даже в какое-то, ну просто я не знаю, вот недоумение. Это то, что вот, а для кого-то этот момент, это мгновение является, наверное, последним мгновением в жизни, потому что ведь много аварий, которые несут за собой и смертельные исходы. Понимаете, люди при столкновении, при аварии, они матерятся, они сквернословят. И это вот, понимаете, вот эта подборка, она буквально пестрела вот этими бип-сигналами, которые, вот знаете, заменяют бранное скверное слово. И если хотите, это единственное, что звучало на этой записи. Понимаете, люди, может быть, умирая, но они не Бога призывают, они не молятся. Вот говорит, ну это же внезапно, это же неожиданно. Вот это и страшно. Господь говорит в Евангелии, от избытка сердца, говорят уста человека. То есть самый какой-то ключевой, внезапный момент. Человек не Бога призывает. Он произносит мерзости и гнусности, он матерится, он сквернословит. Недавно тоже мне показали на сюжет, который, вот помните, там несколько лет назад, к сожалению, вот очень много таких событий происходит на наших глазах, разбился один самолет. И вот расшифровали эти вот черные ящики, так называемые, где, так сказать, запись всего происходящего. И буквально несколько секунд до катастрофы, до смерти всех людей, которые разбились. И пилот, командир корабля, он, так сказать, не справляясь, так сказать, с управлением, я не знаю, что там, неважно, вернее, так сказать, не имеет сейчас отношения прямого, что послужило причиной этой катастрофы, но последними словами этих несчастных людей, этого несчастного командира была такая мерзкая брань, матершина, понимаете? Вот он через мгновение пред Богом предстанет. И ведь очень часто людей это даже не волнует, это считается, ну не то, что это ненормально, конечно, но чем-то привычным и обыденным. Это очень страшное состояние, когда человек позволяет себе вот это сквернословие. А это все рождается от малого, от праздности, от празднословия. Поэтому мы просим Бога устами преподобного Ефрема Сирина, чтобы он исцелил нас. Всех этих, казалось бы, внешне мало чего значащих для большинства людей пороков, но они являются ключевыми, потому что они являются первопричиной всего того прочего, что рождается в нашем сердце и в нашей жизни. И посему сегодня мы с вами завершим наш разговор именно этой первой частью молитвы преподобного Ефрема Сирина. «Господи и Владыка живота моего, дух праздности, уныния, любоначалия и празднословия не дашь мне».